Итак, вчера мы остановились на том, что в так называемые темные века Европа фактически училась у исламского мира, который вдохнул в застывшую было культуру европейскую, живительный дух, который исходил от молодой, энергичной мусульманской религии. Это были темные века Европы. Европа проходила обучение, оказывается, в этот период. И надо сказать, что не случайно, вчера мы в этом убедились, я цитировал источники из католической церкви, не случайно католическая Европа учила арабский язык, изучала арабскую науку, изучала арабскую литературу, переводила фундаментальные труды арабских ученых на латинский язык, и попытки вычеркнуть из истории Европы этот исламский период, его назвали темными там, веками какими-то, ну так, мягко говоря, вот попытка вычеркнуть из истории Европы исламский период привели ко многим искусственным построениям, в частности, в истории Рима и Византии, и самого арабского халифата. Его как-то вот просто оттеснили на периферию. Так официальным европейским историкам пришлось сконструировать и расширить историю Византии, придумать ее. Вот, она в сильной степени придумана. Вот. Ее надо было отделить от арабского мира и создать некое подобие в умах тех, кто будет изучать эти труды сконструированные, подобие некой Римской империи, но уже на Востоке. Это была придумка. Однако даже эти историки, официальные историки европейские, признают, цитирую, «благодаря арабам Византийская империя превратилась в моноэтническое восточное греческое государство». Благодаря арабам. Ну, что же на самом деле представляла собой Византия? Ну, сами византийцы называли себя римлянами, по-арабски румами, по-гречески ромеями, а свою державу они называли ромейской державой. Любопытно, что в период так называемых темных веков, начиная с 7-8 веков вплоть до 10 века, Византия как бы исчезает из исторических хроник, в которых обычно отражается политическая, культурная, экономическая жизнь государства. Однако в 10-11 веках Византия неожиданно всплывает из некого небытия. Не было, не было, не было, потом раз и появилась. Что же происходило в Византии в этот утраченный период? Да, она была все это время просто частью огромного государства, арабского халифата. По всей видимости, она имела некую расширенную автономию в этом государстве, своим управлением, своя автономия, но расширенная автономия, но при всем при том это было государство, так называемый арабский халифат. Просто туда Византия входила. Вот. И жизнь ее народа, втиснутая в рамки уже мало дееспособной в духовном плане, мы вчера об этом убедились, христианской религии, носила ничем не примечательный, исключительно обывательский характер. Угас импульс-то христианский. К тому времени, когда импульс мусульманский вдруг совершенно неожиданно вспыхнул. Понятно? Угас. Вчера мы об этом говорили, я думаю, повторять не будем, да? Никто не мешал византийцам считать себя христианами, они считали себя христианами, никто не мешал им исполнять христианские обряды, ибо молодая, растущая исламская религия, активно подчиняя своему влиянию населению подвластных и зависимых от халифата территорий, не видела в христианах конкурентов на идеологическом плане совершенно. Они не мешали им, не мешали абсолютно. И те, и другие верили в единого Бога, то есть фактически были единоведцами. Вот мы вчера говорили, что христиане даже считали поначалу, когда исламская религия появилась, что это ересь христианства, такая мягкая ересь. То же самое христианство, но мягкая ересь христианства, и все. То есть никаких различий и антагонистических противоречий между этими религиями, между молодой и уже состоявшейся, не было. Вот. И мусульмане не относили христиан, иудеев и зороастрийцев, да, к категории неверных, которые подлежат жесткому исправлению или уничтожению. Это потом, попозже все это возникло. Вот. Закон ислама был достаточно либерален, если сравнить с самой Византией, где всякая христианская ересь жестоко преследовалась и пресекалась, да, смертными казнями. Одним из заметных штрихов, которые иллюстрируют попытку относительно мягкого влияния ислама на христианскую религию того периода, были неоднократные попытки, подчеркиваю, устранить поклонение иконам. То есть период иконободчества в Византии был. Понятно, что у мусульман, вы знаете, да, поклонение иконам и всяким писанным и рисованным объектам и идолам категорически возбраняется. Ясно? Так что византийские императоры периодически, тоже поддавшись влиянию исламского мира, исламской религии, вели борьбу с иконами, с поклонением каким-то отдельным личностям, кроме как единому Богу. Понятно? Были периоды иконоборчества. Слышали, наверное, о таком, да? Были эти периоды. Вот. Причем эти периоды иконоборчества, они продолжались с 7 века до середины 9, где-то лет 100 боролись с иконами. Так император Византии Лев III Савр в 726 году запретил поклонение иконам, запретил категорически, и повелел снимать, выламывать и закрашивать иконы в храмах христианских. Был введен запрет на их писание. Иконы выбрасывали их из храмов и сжигали. Эту инициативу императора как ересь осудил римский папа. И в 754 году Большой Церковный Собор поддержал идею иконоборчества и постановил, что восстанавливать образы святых посредством материальных красок и цветов есть дело бесполезное, праздное и даже богопротивное, дьявольское. Папа поддержал, а собор говорит, да нет, надо все это ликвидировать, все иконы. Ведь интересный был период. Вот. После ряда успехов и неудач иконоборчества к середине IX века обращение христиан к иконам стали рассматриваться церковью не как икона поклонения, а как икона почитания, то есть изменили формулировку. Ясно? Не поклонялись иконам, а их почитали. Ну и как проблему сняли. Ясно? Видите, вот, как слово придумаешь, то можно все до наоборот и провести. Вот это в политике так это делается, там вырабатывается какой-то документ, вот подбирается нужное слово, и кажется, что все можно, а вроде бы как запрещено. А? Бывает так? Ну, смотрите, вот словоблудие, в общем-то, увлекались во все времена. Вот. Однако для подавляющего большинства верующих разграничить эти понятия, как это иконопочитание, иконопоклонение, было попросту невозможно. И для них это не имело никакого смысла. Если же кому-то молитвенное созерцание иконы способно помочь, ну, в духовной работе или в стяжании Духа Святого, то это замечательно. Тогда икона не объект слепого поклонения, а действенное средство в духовной работе. Это я просто говорю об иконе так, как я понимаю, что это. Да? Если помогает, ну, ради Бога. Как средство действенное, но не как объект поклонения и почитания, падать и идола делать из него на колени, понимаете, да? Итак, мы убедились, что в Константинополе и в самом арабском халифате веротерпимость определяла отношения между мусульманами и христианами. И такую же картину мы наблюдали много позднее на Руси, во времена монголо-татарского ига, так называемого, когда христиане, мусульмане и язычники прекрасно уживались вместе. Язычники были татар-монголы, они позже приняли ислам. Все вместе уживались, ничего страшного не было. Вот. Православие же в том окончательном варианте, в котором мы привыкли его понимать, в византийском христианстве во времена арабского халифата еще не существовало. Точнее, оно еще не вызрело. Безусловно, что Византия за свое относительно спокойное существование, она существовала в это время относительно спокойно, платила арабскому халифату определенную дань. ну, видно, было чем платить. Платила землями, деньгами, драгоценностями, но сохранение государственного суверенитета стоило того. То есть они автономию свою сохранили, откупались от метрополии, чтобы их не трогали. Так вот, непосредственно с историей арабского халифата связана судьба одного из святых христианской церкви Иоанна Дамаскина. Он жил в период 675-749 годов. Это был монах Восточной церкви, он был доктором богословия греческой и католической церкви. Иоанн родился близ Иерусалима и начал свою мирскую деятельность простым налоговым чиновником в арабском халифате. Налоги собирал. И дослужился до государственного министра Иоанн Дамаскин. Слышали о нем, да? Министром был в халифате, оказывается. Большой человек. Имел персональный транспорт, я думаю. Вот. Ну, почет и уважение, хорошую зарплату. При этом он принимал активное участие в церковной жизни и написал несколько трактатов, которые были направлены против иконоборчества. Это было в период царствования императора Льва III Исавра. Вскоре, после 730 года, Иоанн совершенно неожиданно принимает монашеский постриг с министерского поста. Уйдя, вот, пошел в монахи, и до конца своей земной жизни он занимается христианской философией. Им написано около 150 сочинений, самое значительное из которых – «Источник познания». Это сочинение в сильной степени, эти сочинения его в сильной степени продукты интеллектуальных размышлений, ну, соответственно, с отдельными вспышками творческих озарений. Ну, ум, больше ума, чем вот озарений, которые свыше. Так вот, рассуждение о Троице Иоанна Дамаскина очень любопытно. Вот он говорит следующее. Бог – одно существо. Он познается и есть в трех лицах. Отец и Сын и Святой Дух едины по всему, кроме нерождения, рождения и исхождения. У Бога есть Слово. Если же Он имеет Слово, то должен иметь Слово не безипостасное, начавшееся и кончившее быть, ибо не было времени, когда Бог был без Слова. Слово Божие, поскольку существует само по себе, различается от того, от кого имеет ипостась, поскольку же проявляет в себе то же самое, что есть в Боге, то есть естеству есть одно с Ним. Сын и Слово Божие ради нашего спасения соделался с совершенным человеком вместе и Бог совершенный, и человек совершенный из двух естеств, но в одной сложной ипостаси. Замечательно сказано. Что-нибудь поняли? Я тоже ничего не понял. Вот. Постичь это умом невозможно. И не пытайтесь. Сердцем это тоже нечитаемо. Но зато как загадочно, а? Вот если прочитаешь, то вот упадешь в ноги ему, скажешь, вот какой ты умный, да, Иоанн Дамаскин. И тот же Иоанн, я просто на контрасте хочу показать, окрылённый полетом мысли, уже одухотворённой мысли, не от ума, говорит о бестелесности и прозрачности Бога, который пронизывает все сущее. Читаю. «Бог бестелесен, ибо не может быть телом то, что бесконечно и беспредельно, не имеет образа, не подлежит осязанию. Бог проникает и наполняет все. Невозможно, чтобы тело проходило сквозь тела, не разделяя их, ни само не разделяясь, не смешиваясь, не соединяясь с ними, подобно как жидкость». Жидкости вместе сливаются и растворяются. Вот тут уже понятно, да? Вот это озарение, откровение. Бог бестелесен, Бог везде, Он пронизывает все сущее. Тут понятно, да, вот где от ума, где, в общем-то, от души, где от Господа, ясно. Ну ладно, с Иоанном Дамаскиным, надеюсь, понятно. Десятый век в истории Византии становится переломным. Арабский халифат заметно ослабляет свое внимание, и в недрах окаменевшей христианской веры, которая застыла в великолепии византийских храмов, в пышности богослужений, вот все там застыло, живая духовная жизнь застыла в великолепии храмов и в красоте поразительной, театральной красоте богослужений, со всякими выходами, входами, одеяниями пышными, понятно? То есть от живого Бога ничего не осталось, осталось вот только то, что можно назвать христианской культурой, вот той церковной культурой. И вот в недрах веры, веры по привычке, веры на всякий случай, совершенно неожиданно затеплился огонек живой веры в Бога. То есть вера, надежда, любовь становятся определяющими факторами новой волны расцвета христианской религии. Она застыла, и тут новая волна религии так называемого византийского православия. Реально это проявляется прежде всего в широком возрождении монашества. Возрождение монашества как очистительном процессе всей христианской церкви, которая пребывала в духовном застое на протяжении целых 5 веков. 5 веков духовного застоя в церкви было христианской. На фоне множества монастырей, как это было в период раннего христианства в Египте, теперь уже на фоне, в жизни монашества практическое духовное делание, направленное на стяжание Духа Святого Божьего, теперь выходит на первый план. Появляются монахи и сихасты, то есть монахи-молчальники и созерцатели, которые искусно совершенствуют методологию стяжания Духа. И сихазм стал называться особой ветвью святости в православии. И сихазм – молчание, созерцательное молчание. Так вот, классическое описание практики исихазма дал в XI веке монах ксерокесского монастыря, что в Константинополе, монах Симеон. Вот он говорит: «Затвори двери твоей кельи, сядь в углу и отвлеки мысль твою от всего земного, телесного и скоро приходящего. Потом склони подбородок твой на грудь свою, и устреми чувственное и душевное око твое на пупок свой». На пупок. Ну, понятно, да? Потом с юмором это уже называли пупоумием. Это чуть позже. Ну, вниз. Видите, мы же с вами говорим, на кончик носа, можно в сердце. Но на пупок это уже покруче. Но не советую сразу на пупок, а то там центр такой, который, ну, смутит вас. Все-таки лучше на сердце концентрироваться. Понятно, да? Мы с вами тоже какие-то творческие выводы делаем, практически из работы, да, по стяжанию духа. Так вот, устреми чувственное и душевное око свое на пупок свой. Далее сожми обе ноздри свои так, чтобы едва можно было дышать. И отыщи глазами приблизительно то место сердца, где сосредоточены все способности души. Видите, как вот витиевато. Сначала ты ничего не увидишь сквозь тело твое, но когда проведешь в таком положении день и ночь, вот видите, надо свободного времени сколько иметь, вот в таком положении провести день и ночь. Вот. Тогда, о чудо, увидишь то, чего никогда не видал. Увидишь весьма ясно, что вокруг сердца твоего распространяется божественный свет. Ну, противники исихазма насмешливо называли эту практику пупоумием или пуподушием. Пуподушием. Вот чем не медитативная практика установления контакта с Духом Святым? Если корректировочку небольшую внести, да, то, в общем-то, мы можем это использовать. Только нос не надо зажимать, день и ночь не надо сидеть. Вот, а просто глядя на кончик носа или сосредоточиться в сердце, или на уровне сердца, можно инициировать процесс нисхождения божественной силы. Понятно? Они усложнили это дело. Вот при задержке дыхания там, ну, проблемы возникают иного толка. Не хотелось бы, чтобы вы зажимали ноздри или вообще как-то регулировали свои духовные практики частотой дыхания. На дыхание не надо обращать внимание. Когда у вас устанавливается поток по-настоящему, да, то дыхание само регулируется, частота его и глубина автоматически, физиологически устанавливаются уже в организме. Не надо никаких нарушений процесс дыхания вносить. Понятно, да? А то некоторые говорят пранаямы, там можно как-то что-то пробить. Не надо этого делать. Не нужно. Не советую. На византийском духовном небосклоне появляются духовные исполины, среди которых выделяется знаковая фигура наступившего нового времени. Это преподобный Симеон Новый Богослов. годы жизни 949-1022. Это как раз время, когда крестилась Русь, если помните. Крещение Руси произошло в 988 году, вот в это время на фоне, там вот эта новая волна православия византийского зарождается. Вот. И Семен Новый Богослов предельно четко изложил и развил учение о богосозерцании. Он утверждал, что уже в настоящей земной жизни, можно созерцать Господа, исполнившись озарения нетварным светом и будучи просвещенным Духом Святым Божиим. Он не просто это говорил, он это испытал. Понятно, что это был его практический опыт, это не теория. Вот. И достигается богосозерцание посредством правильного духовного делания с использованием внутренней или умной молитвы, то есть молитва, которая произносится в уме. Понятно? Про себя. Ну, я добавляю, в любое свободное время. Для нас, а у монахов свободного времени было уйма. Ясно? Родился преподобный Семен Новый Богослов в богатой знатной семье в северной малоазиатской провинции Византийской империи. С раннего возраста, с юношеского возраста, он воспитывался в Константинополе, то есть в столице, в семье своего дяди. После окончания школы Семен был принят в состав императорской свиты. Вот. Однако пробыл там недолго, ибо душа его взывала к горнему миру. Не хотел он, как тот вот министр, да? Помните, быть министром, он не хотел при дворе императорском быть. Что там делать-то? Там скучно, противно, и глядишь на все эти непотребства, аж жить не хочется. Он все-таки стремился, наверное, к горнему миру изначально, имел духовный талант. Вот. Покинув свиту императорскую, он поступает послушником в студийский монастырь к старцу Симеону Благоговейному, рядом с которым пробыл около 18 лет. Вот был 18 лет в обучении правильному духовному деланию. Затем преподобный переходит в обитель святого Мамаса, где принимает постриг священства и игуменства. 18 лет он обучался, а постриг принял спустя 18 лет. Не сразу он монахи-то пошел. Вот. Сознательно принимает постриг и поселяется в небольшом селении Хрисополь, недалеко от Константинополя, на азиатском берегу Босфора, где и проводит последние годы своей земной жизни. Так одно из замечательных творений преподобного Семена Нового Богослова, которое излилось буквально из его бдога, Бога, вдохновенной души, это божественные гимны. Божественные гимны – это источник высочайшей духовной пробы. Советую вам божественные гимны Семена Нового Богослова все-таки прочитать. Есть книжечка такая небольшая. Почитайте. Очень любопытная книга. Вот. В гимне под названием «Общее наставление с обличением ко всем царям, архиереям, священникам, монахам и мирянам», изреченное и изрекаемое из уст Божьих, так оно называется, преподобный, слушайте меня внимательно, преподобный Симеон от имени Господа обличает служителей Византийской церкви в отпадении от Бога. От имени Господа. То есть он берет на себя функции, глядя глазами Господа на этот мир, обличать церковных иерархов. Смелый шаг. Я бы назвал это революционным шагом, вообще-то. Можно говорить от себя, но от имени Господа. Почитайте гимны, полезно. Вот, вот отрывок из этого гимна. Я, чтобы не быть голословным, вам прочитаю. «Из епископов есть многие из немногих, которые высоки и смиренные худым и противным смирением, которые гоняются, худым и противным смирением, худым в смысле плохим, вот, которые гоняются за славою человеческой, а меня, вон от имени Господа говорит, Творца всех презирают, как нищего и презренного бедняка. Они недостойны прикасаться к моему телу ища превосходство над многими, незвано входит внутрь моего святилища, внутрь чертога неизреченных таинств выступает без хитона божественной благодати моей, которую они никоим образом не восприняли, приступая к тому, за что и совне взирать ты мне подобает, но я долго терплю, будучи весьма человеколюбив. Не разумея моей благодати, они и за других еще ходатайствовать обещаются, будучи сами повинны во многих грехах. Совне хорошо одевая тело, они кажутся блистающими и видятся чистыми. Души же хуже грязи и тины, хуже всякого смертоносного яда имеют эти лукавые праведники церковные. Хорошо сказал? Он не просто так сказал, он это видел. Что ему придумывать-то? Это уже накипело и говорит от имени Господа, обличает церковнослужителей. Вот той самой византийской церкви, которая сейчас ну, для нас, ну там вот такой вот прямо идеал, давайте все копировать. Скопировали Романовы хорошо, скопировали плохо кончили. Скопировали хорошо. Романовы, понятно, да? О каких Романовых идет речь. Преподобный Семен Новый Богослов предлагает всем, искренним молитвенникам, молитву, обращенную к Господу, и молитву, которая не имеет никакой корысти, кроме как утолить сердечную жажду, исполнять только волю Господа. Вот такую молитву он предлагает. Сочувствующий пастырь, благой и кроткий, делающий спастись всем верующим в Тебя, помилуй, услышь это моление, не прогневайся, не отврати лица Твоего от меня, но научи, подчеркиваю, но научи меня исполнять волю Твою, потому что я не ищу, чтобы была воля моя, но Твоя, чтобы я Тебе угождал, милостивый. На все Твоя воля, Господи, научи. Научи этой молитве искренней, сердечной, не просто устами ее повторять, не просто в уме ее держать, а чтобы она действительно исходила из сердца. Вот что он просит, прекрасно понимая, что нужно. На основании собственного опыта, что нужно для истинной духовной жизни. Исихастов обвиняли в ослаблении авторитета церкви, дескать, ослабляют авторитет этого института государственного, да, потому что они якобы необоснованно переносят центр тяжести духовной работы жизни вовнутрь, добиваясь безмолвия ума и умаляя при этом значение ритуальных всяких практик и отправлений. Один из учеников Семёна Нового Богослова, монах Никита Стефат, годы жизни, 1000-й год и около 1080-го года он закончил земное существование. Так вот, Никита Стефат был биографом Семёна Нового Богослова и его защитником, потому что Семёна Нового Богослова поносили, порицали все, кому не лень, представители официальной церкви. Так вот, Никита Стефат, византийский мистик, богослов и полемик, так определяет состояние безмолвия ума. Послушайте, мы же говорим о безмолвном уме, что ум должен молчать. Занимались этим делом все-таки, да, всерьез. И на практике пытались применить, и успешно достаточно. Так вот, он говорит, безмолвие есть состояние ума, неостужаемому помыслами, тишина свобода от страстей и от рады душевной, стояние сердца в Боге, нетревожимое и неколеблемое, светлое созерцание видение Божьих тайн, слово премудрости из чистого ума, беседа Божия, неусыпное око, молитва умная, беструдный, в великих трудах покой и, наконец, единение и совокупление с Богом. Вот он говорит, что в молчании ума как раз и происходит то, что в конечном счете приводит к полному единению с Богом. То есть молчание ума – это наивысшая молитва. Коль мы начинаем с молчания ума, мы начинаем с вами. Правильно, да? С наивысшей молитвы. Пробуйте молчание ума себе. Ну вот, смотрите, вот все начинаем. Только нужно, чтобы это укрепилось в вас воистину и попросить Господа, ну, как бы вот в искреннем своем стремлении, помочь именно, чтобы эта молитва, она в конечном счете была вашей искренней молитвой, а не то, что просто творится устами. Вот больше ничего. Достаточно просто все, никаких сложностей нет для того, чтобы объединиться с Господом. властная верхушка Византии в тот переломный момент ее истории духовной, равно как и большая часть привилегированного населения страны, продолжала страстно предаваться мирским удовольствиям и утехам. А еще чем заниматься? В церкви все налажено, в обряды верю, хожу, когда надо, никаких нарушений нет. А так вот, ну, погулять, потом покаяться, и больше ничего. Бездельники. Да? Так из исторических хроник, чтобы не быть голословным, известно, что император Византии, например, вот император Исаак II Ангел, Ангел его звали, это видите, как они красиво себе придумывали имена, вот, он императорствовал в конце XII века, он был беспринципным интриганом, который отличался страстью к роскоши. Он никогда, например, не надевал одно и то же платье дважды, все одноразовое использование. Оргиям и грандиозным пиршествам он предавался, и для своих трапез он использовал что? Ну, чтобы трапезы были более весомы, использовал священную церковную утварь. Ну, не знаю, ей, наверное, он пользовался не один раз, но ее использовал. Одежды носил по разу. По словам византийского хрониста Никита Ханиата, каждый его пир этого императора, представлял собой горы хлеба, царство зверей, море рыб, океан вина. В 1195 году он был свергнут с престола собственным братом, ослеплен и заточен в башню. Кстати, вот эта казнь такая, жизни не лишали, а ослепляли, на Руси она тоже была очень популярной. С Византии пошла эта казнь. Ослепить, глаза выколоть, и он уже беспомощный, он уже не может ни царствовать, ничего. Но, правда, Василий II царствовал, вот, ничего страшного. Еще ряд, так сказать, ослеплений было. Сам Василий II ослепил одного из своих двоюродных братьев, а потом, когда его ослепили, он понял, что око за око тут никуда не денешься. А то мы говорим, бедный ослепленный, он не бедный. Он первый начал, как вот во дворе говорят, он первый начал. Ясно? То есть много таких вот интересных моментов, ну, на которые внимание не обращается, но все-таки для истории полезно знать и понимать, что откуда произрастает, что у Бога все бесследно не проходит. Так не бывает. Бывает. Вот невинных жертв не бывает, несчастных случаев не бывает. Бывает все по закону, вот, свыше установленному. Вот. В 1203 году он уже ослепленный вновь вернулся на престол, однако вновь был свергнут и вскоре умер. Так что там гуляли эти братья, императоры. В защиту Исихазма выступал его идейный вдохновитель, митрополит Солунский, Григорий Палама. Наверное, тоже о нем слышали. Вот. Годы жизни 1296-1359 год. Страстно ратуя за духовную дееспособность христианской церкви, он справедливо считал, что в непрестанной молитве должны пребывать все христиане, а не только монахи и отшельники. Что для всех христиан, в общем-то, один закон. Все должны подтягиваться, а то монахи сами по себе, а вот все остальные могут там заниматься любыми непотребствами. Если ты называешь себя христианином, если ты принадлежишь к этой церкви, то делом заниматься надо всем. Это было тоже революционное призвание. Вот. Как всем остальным, можно было так, как вздумается этим заниматься, уж монахи, это их дело. Григорий родился в Константинополе, опять-таки в богатой семье. Из богатых семей выходили приличные люди, которые на духовной стезе что-то все-таки собой представляли. Родился он в богатой семье и получил прекрасное гуманитарное образование в императорском университете. Так что общий уровень культуры, он все-таки необходим в части духовной реализации. Понятно, наверное? Нам тоже надо подтягивать общий уровень, получая правильное духовное просвещение. Вот. В 20-летнем возрасте он принял монашеский постриг в одной из афонских обителей, где четверть века посвятил изучению священных писаний и трудов отцов церкви. При этом Григорий Палама, в отличие от многих богословов-теоретиков, придерживался строгого духовного режима, исповедуя практику исихазма, активно поддержанную на рубеже первого и второго тысячелетия его великим предшественником Семеном Новым Богословом. Практику богосозерцания посредством стяжания Духа Святого Божьего. То есть речь о стяжании Духа Святого Божьего шла напрямую. Вот надо этим заниматься для того, чтобы познать, услышать, увидеть и полюбить Бога. Как можно полюбить и познать Бога, не имея с ним никакой связи? Ну, невозможно, наверное, да? Вот, а установить связь с ним можно только через посредство духовной ипостаси троичного Бога, открывшись ему, открывшись потоку божественной силы. Все правильно, да? Как истинный духовный практик, он пытался как можно яснее выразить свой сердечный опыт истинного молитвенника, который его последователи назвали опытом, послушайте, опытом обожествления всего человека. По этому вопросу у него возникла жесткая полемика с неким Варлаамом из Калабрии, монахом греческим, который проживал в Италии, который, будучи теоретиком-рационалистом, не имевшим сердечного опыта, утверждал, что невозможно выразить словами мистическую сторону состояния молитвенника. То есть человек, у которого Бог гнездился лишь в уме, естественно, не мог себе представить контакт с божественным, кроме как в форме умственного созерцания Господа, размышления о нем в уме. А потому он и высмеивал исихастов, называя их людьми, у которых душа находится в пупке. Вот он их называл людьми, которые занимаются пупоумием. Вот. Так вот, Григорий Палама на основании собственного духовного опыта утверждал, что непрестанно творимая молитва, например, Иисусова молитва. А что такое непрестанно творимая молитва? Вот мы все время говорим о том, что вот молитва должна твориться непрестанно. Непрестанно она творится, когда уже в вашем сердце возгорелся огонь, да? Пламень Господний. И вот тогда вы ощущаете, что в вашем сердце непрестанно ощущается присутствие Бога. Это и есть непрестанно творимая молитва. Не нужно, чтобы все время должны повторить: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот так вот, представляете, можно же одуреть от этого. Но когда пошел поток, и вы ощущаете божественное присутствие, вы убираете все слова, вообще все мысли о чем-то ином, кроме как ощущая тепло у вас. Вот вы уже в Боге, у вас он присутствует в сердце, уже не надо его туда заталкивать насильно, все, больше не будет, он есть, понимаете? Это я говорю о творческом подходе к молитвенной практике, ясно? То есть молитва как метод, она должна быть уже отброшена. Вы ощущаете просто его присутствие, в вас оно есть, понимаете? А то в начетчиков превратитесь. Это неправильно. До времени, да, любое свободное время мысленно, в уме вы должны повторять вот молитву сдачу. Я твой, на все твоя воля. Но когда у вас в сердце установится эта безмолвная молитва, то есть ощущение присутствия Господа, вот это теплое ощущение внутри, все, молитва как метод, как средство методологическое, оно должно отпасть. Молитва непрестанная уже творится в вас, в сердце вашем. Это называется сердечной молитвой. Умная молитва – это то, что повторяется, ну, где-то в уме про себя. А сердечная молитва – это когда в вашем сердце уже молитвенное состояние установилось. Вот. И он говорил, что непрестанно творимая молитва способна обожить душу и тело человека, человека чистого сердца, озаря их и тело, и души нетварным светом, подобно тому свету, который сошел на Иисуса во время его молитвы на Фаворской горе в присутствии трех учеников. И он называл этот свет божественной энергией. Энергией, но божественной. Ученые тоже называют, те, кто в Бога якобы верит, называют Бога энергией, но не божественной энергией. Вот, вот компонент духовный и физические энергии и дух – это нечто, а дух – это есть присутствие любви в этой энергии. Если нет любви, нет благодати, то энергия остается одной энергией. Она не может быть божественной, понятно, наверное, да? Вот. Так вот, он называл этот свет божественной энергией, нераздельной от существа Божия, как нераздельен Сын от Отца или Дух Святого, или как неотделим луч от Солнца и теплота от огня. И Паламаль систематизировал свое учение в книге святости. Это фундаментальное собрание текстов по византийскому мистицизму. И следует отметить, что темы споров исихастов сыграли немалую роль и в политических противоборствах Византии, в результате которых в стране даже разразилась гражданская война. Исихасты спорили с официальной церковью, и сторонники исихазма были, и сторонники официальной церкви, которые ну, фактически преследовали исихастов. Даже гражданская война разразилась в Византии вот по этому поводу. Вот. И в последние годы жизни Григорий Палама продолжает свое пастырское служение и пишет критические ответы на реакционные, крайне реакционные выпады противников исихазма. В 1368 году, через 9 лет после своей смерти, он был объявлен святым и был назван отцом и учителем православной церкви. Очень яркой, духовно одаренной личностью Византии после Григория Паламы был мирянин Николай Кавасила, годы жизни 1320-1371. Опять-таки, этот человек занимал в государстве крупный чиновничий пост. Все из чиновников, вот, из государственных служащих выходили, да, серьезные люди в плане истинного духовного делания. Так вот, именно он, Николай Кавасила, тонко ощущая веление времени, одним из первых в православном мире, подчеркиваю, одним из первых в православном мире, во всеуслышание заявил о предпочтении искренне верующего мирянина монаху. То есть должны быть искренне верующие миряне, и они, находясь в миру, должны исполнять свой долг перед Господом. Это немножко о нас с вами, да? Запомните, Николай Кавасила говорил вот об этом, о нас с вами сегодняшних. Чтобы мы не прятались, не скрывались куда-то. Те, кто прятались и скрывались в хорошем смысле, они давали нам вот, по крохам, по крупицам методу, вот то, как вот с этим духом, что с ним делать, где его найти. Понятно, наверное? А уж когда он найден, когда он есть, когда знаем, что делать, прятаться уже не надо. Надо смело выходить в жизнь. В этот общежительный человеческий монастырь и начинать серьезную духовную работу. Правильно? Вот. Видите, как хорошо. Он объяснял свою позицию тем, что монах ведет размеренную ангельскую жизнь в изоляции от общества, а стремящийся к Господу мирянин, находящийся в гуще мирских событий, испытывает на себе все прелести мирской жизни, сохраняя прелести в кавычках, понятно, да? Сохраняя при этом, как представители первого поколения христиан, статус человека не от мира сего. То есть быть в этом мире, но быть не от мира сего. То есть не заразиться, не замараться этим. Ясно? Вот это, говорит, сложно, трудно, но это вот то, что должно быть. Первые христиане как раз были именно делателями в этом направлении правильным. То есть опять возвращаемся как бы к старому, но совершенно на новом витке понимания, что же от нас требуется. Первые христиане от мет не прятались. Они и семьи сохраняли, и делом занимались, только им не рекомендовалось не богоугодными делами заниматься там всякими, а все остальное, пожалуйста. Понятно? Трудились. Вот. То есть, по сути, человек в миру религиозно закаляется и всесторонне испытывается этим безумным миром. Ясно? То есть, качество духовного продукта существенно повышается, и количество духовного продукта может неизмеримо возрасти. Среди монахов единицы были, вот имея силу такую, о которой мы говорим, да? А среди мирян это, ну, духовный урожай может быть. Ясно? О нас с вами речь, еще раз подчеркиваю, о наших самих сегодняшних задачах. В своих речах и писаниях Кавасил обращается именно к мирянам, страстно убеждая их в исключительной важности каждодневной духовной практики, которая обеспечивает стяжание Святого Духа. Известен его труд «Семь слов жизни во Христе». Если попадется, почитайте. Что касается государственной жизни в период нового рассвета христианской религии, так называемого византийского православия, то на византийский престол восходят даже отдельные императоры-праведники. Случалось и такое. Все возрастает роль и звучание христианской религии в политической и общественной жизни страны. Идет очевидная борьба за чистоту религии, за ее освобождение от ложных напластований времени, в искусстве, в иконописи, фресковой живописи появляются византийские шедевры, действительно уникальные вещи. Все удивительное, это глаза святых, которые глядят на нас или на вас, как хотите, есть эти изображения, да, в альбомах и в сборниках древней иконы, и глядят на вас глаза с этих изображений, в которых действительно отражается иступленная, даже в какой-то степени фанатичная, но в то же время живая, трепетная вера, которая когда-то отличала первых христиан, которые без колебаний приносили себя в жертву. То есть, вот, ну, а записался ли ты в Красную армию? Вот примерно вот так. Вот с икон буквально глаза глядят и говорят, ну, кто ты? Ты никто до тех пор, пока не обратишься к Господу. Вот такой призыв был. И это не могло не быть, не могло не отразиться в культуре, в живописи. Понятно, наверное. Коль вот такая волна пошла с горы Афонской, то все вот сдвинулось с этой мертвой точки. Все сдвинулось. Вот. И эти глаза прямо-таки пронзают человека, упрекая его в отпадении от Господа, упрекая в нерадении его главному делу жизни. И сие означает, что Бог еще не открыт в сердце человека. Коль призыв, вот, ну сделай. Значит, Бог пока у людей только в уме, в сердце-то его нету. Поэтому и кричат иконы, займись делом. И искать его надо именно там теперь, именно в сердце человека и нигде больше. Нигде больше его нет. Нигде больше ты его не найдешь. Эти глаза не могут оставить человека равнодушным. И они пробеждают буквально вот глаза вот, изображенных на иконах, они буквально пробуждают повелительное, духовное стремление к поиску Бога. Причем поиску Бога в самом себе, не наверху, не где-то там вот на стороне, а именно в самом себе, в глубинах собственного сердца. Ну и чтобы не быть голословным, мы имеем к этому прекрасную иллюстрацию. Пусть более поздние по времени фрески Феофана Грека в новгородских каменных храмах у нас на Руси, да, вот, это век 14, ну, примерно одно и то же время, да, это гениальный византийский художник, который работал на Руси во времена Андрея Рублева. Он в Византии расписал не менее 50 храмов, ну, как повествует история, потом приехал на Русь, где обрел свою вторую родину, больную вторую родину. Русь была больна, сильно больна. Это период начала монголо-татарского ига, вот первые 70-100 лет. И вот с этого момента как бы импульс византийского православия был передан Руси, она начала возрождаться. Огромный духовный подъем был, фантастический. Вот импульс перешел на Русь. Вот чем знаменитое византийское православие. Не тем, что оно там в обрядах и в пышностях своих там утонуло и душу живую погубила. Нет, вот этот импульс богосозерцания пришел на Русь. Заразилась-таки Русь этим. Приняла она все-таки вот этот импульс византийского православия в его духовном, практическом варианте. Не церковь, не в церковном варианте, не в пышном. И монашество на Руси множилось, монастыри множились. Начинали там с 80 монастырей, например, к моменту начала так называемого ига, окончили 250 монастырями спустя 150 лет. Представляете, какой подъем был огромный. Это не Афонская гора там в концентрации, в такой небольшой, это размазано было по Руси буквально. Северная Русь за Волгой. Вот. Так что фрески Феофана Грека в новгородских каменных храмах, они действительно поражают. Их психологическое воздействие на человека искренне стремящегося обрести Господа, просто поразительно. То есть Господь и святые, изображенные Феофаном, они спрашивают тебя, зачем ты пришел в храм? Ну, зачем? И требует незамедлительно дать ответ, глядя им в глаза. Ты своим всем существом осознаешь, что у тебя и впрямь нет иного выхода. Ну, нету его, кроме как идти к Богу. Богу в сердце своем. Другого выхода просто нет. Вот поглядишь и застыл. Просто фантастическое психологическое воздействие. В противном случае тебя погибель ждет. Все. Это фрески Грека. В очерках истории древнерусской монументальной живописи авторы так характеризуют творчество Феофана Грека и его особую манеру письма. Она действительно была особой. Экстатическое на фресках Феофана, как и на волтовских, храм волтовский, там росписи были, не только предмет, но и способ изображения. Это живопись бури и натиска с ее резким субъективизмом, большой обобщенностью, патетическим динамизмом с ее пламенной геометрией, кажется как бы готическим экспрессионизмом. Повышенный психологизм Феофана Грека говорит не о душевно-человеческом, а как бы о духовно-титаническом. Созданные им образы кажутся персонажами мировой трагедии, духовной трагедии, мировой. И еще, самой примечательной особенностью манеры Феофана является энергичный и необычайно выразительный, обычно короткий мазок, как бы вот удар, вот такими ударными мазками он писал. В частности, своеобразная живописная моделировка, обозначение света при помощи резких и сухих белильных мазков штрихов, обычно по темно-коричневому санкерю, и глубоких теней, подобно уже черными мазками. Очень интересно, вот света и тени, как у него они играют вот на контрасте. Вот посмотрите фрески Феофана и поглядите, увидите, о чем речь. Это действительно поразительное явление. У меня есть такой огромный альбом, вот такой огромный, рублевский тоже огромный. Я редко открываю, но открываю. Когда я открываю, я там прям тону буквально. Так что поглядывайте иногда на фрески, на иконы древние. Полезно бывает. Все-таки там машина времени, она есть. И что-то пробуждается глубинное, безусловно, что спрятать невозможно. Так вот, новое византийское христианство в его внешнем проявлении – это, прежде всего, небывалый расцвет церковного искусства. Это новые каменные храмы, но уже не впечатляющих, как раньше, размеров. Это дивные иконы, фрески, мозаики, нацеленные прямо, как я уже говорил, в сердце человека. Это завораживающие души церковные песнопения, живые красочные церковные обряды и прочее. Примечательно, что византийское искусство, искусство иконописи и фрески целиком погружено в мир Христовых страстей и отражает этот мир во всей полноте с использованием широчайшей палитры красок и сюжетов и композиций в изображении Христовой страсти. То есть вот то, что в конечном счете ну, как бы должно призвать человека к тому, чтобы он снял все-таки Спасителя-то с креста, вот его распятого Спасителя, чтобы воскрес он, наконец, в душах наших, понятно? А церковь все распятым Спасителем упивается, и вот раз в году порадовались, вроде бы он воскрес, воскрешать-то его в сердцах наших надо, разделить с ним эту тягостную ношу, которую он один тогда просто понес за всех нас, да? Надо разделить это ножство с ним. Вот тогда и будет светлое воскресенье по-настоящему. Вот тогда и будет вечная Пасха, а не в какой-то определенный день в году. Ясно? Вот об этом речь идет. Вот. И в этом, в частности, состоит разительное отличие восточного христианства, византийского христианства от западного римского христианства, которое в живописи и в том, что, так сказать, в части культуры делалось очень рационально и просто сухо и холодно. Западное христианство, оно сухое и холодное. Вот был один единственный представитель западного христианства. Вот я сегодня, если у нас останется время, еще раз к нему обращусь. Мы говорили о мейстере Экхарте, когда была беседа о Чаадаеве. Вот меня многие просят вот к нему вернуться, еще раз говорит о нем что-то скажите. Один, единственный представитель западного христианства, католического мира, который состоялся, я не знаю благодаря чему, просто как вот в единственном варианте экспонат западного христианства. Там ни Франциск Ассизский, ни кто еще у нас там. Блаженный Августин. Это все не то. Это богословы, боговеды. Но единственный состоявшийся, в полной мере обретший то, о чем говорил Спаситель, Царство Божие души ведет только мистер Экхарт. Только один единственный. Больше я не нашел. Нету. Безвестными такие люди быть не могли, которые полностью состоялись. Они не могли молчать. Понятно, да? Вот он один единственный. В строительстве храмов Византии наблюдается возврат к малым формам. К малым формам. То есть они уже по объему не огромные, не громадные. Не Исаакиевский собор, не храм Христа Спасителя, где вообще теряешься, не знаешь, кто ты, где ты. Но потерялся, да? А малые формы. В больших храмах сознание человека распыляется. Невольно оно куда-то вот туда устремляется, да? Ввысь уносится. То есть устремляется к какому-то далекому безличному Богу. Все, куда-то тебя унесло. Куда непонятно, говорит, унесло. А куда унесло? Надо в сердце вернуться, а не то, чтобы тебя уносило куда-то. Ясно или нет? Вот в больших храмах уносит. Так вот, следует всегда помнить слова Иисуса Христа, что тело человека – это храм его души. Это малая церковка, где он должен втайне молиться, в теле своем, в сердце своем. Надо помнить эти слова. Именно поэтому церкви малых размеров предельно, ограничивая внешнее пространство, заставляет нас уходить вглубь самого себя, в самое сердце. Небольшой храм просто заставляет в сердце идти. Вы заметили? Ну, просто проведите эксперимент, поглядите. Если у вас что-то в сердце есть или намечается, то войдите в большой храм и войдите в маленький храм. Желательно старый. Новодел бесполезно. Входить там вообще ничего не поймешь. Что там, как там, зачем и почему. Лучше не ходить. А в старом храме, маленьком, и, ну, старые храмы-то они небольшие все, да. А вот в огромный, в любой, войдите и поймете, что совершенно не то. Не то ощущение. Вас может уносить, но куда уносит? От сердца уносит. А вам надо, чтобы сердце вас туда вот направить. Понятно? Именно церковки-то малых размеров, предельно ограничивая внешнее пространство, действительно заставляет нас вглубь ходить, в самое сердце, чтобы там открыть свою истинную сущность, открыть душу божественную. И тесное пространство малых храмов невольно давит, окружая человека со всех сторон вот этими безмолвно кричащими фресками, мозаиками, иконами, которые заставляют нас обратиться внутрь себя. Именно в малых храмах это происходит. И в том, что дальнейший путь только один, в самое сердце. И надо сказать, что новое византийское христианство, как будто было, новое, подчеркиваю, византийское христианство, как будто было специально создано для Руси, для его народа, живущего на необозримых природных просторах. Нам не надо огромных храмов, у нас необозримые природные просторы, а чтобы в душу обратиться, нужна одна маленькая каменная церковка, одна, там, две, три, четыре, вот в окружении, все. Это вообще уникальное явление, вот то, что у нас происходило в церковном строительстве, в храмовом строительстве. Да? Вот. То есть для нашего народа, живущего на необозримых природных просторах, именно в маленьких тесных церковках и часовенках должны были открыться бескрайние просторы божественной души. Географических просторов у нас уйма. А вот бескрайние просторы души в маленьких церковках, в маленьких храмах открывались, потому что туда надо было идти. Понятно? А нам огромный храм ни к чему. У нас вот выйди, погляди за околицу, там все есть. Да? Там распыляться не надо, мы в живой природе. А вот в маленьких храмах там работа совершается. Совершалась, я говорю сейчас. А теперь вообще самый маленький храм – вот храм собственной души, собственного тела. Вот он, мы его с собой носим. Вот там основная работа должна быть. Мы должны быть уже полностью независимы от каких-то культовых сооружений. Так я понимаю. Время-то заставляет. Буквально. Ясно? И надо сказать, что богатый духовный урожай собирала Византия в период торжества православия, когда святые умножились. Но вот что ответил на вопрос брата-монаха, как ныне святые умножились во всем мире, будет ли также при кончине века сего, ответил преподобный Нифонт, патриарх Константинопольский. Это было в конце XV века. Вот что он ответил. «Сын мой, до самого скончания века сего не оскудеют пророки у Господа Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди их знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем духовного делания, растворенного смирением, и в Царстве Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями, потому что никто не будет делать пред глазами человеческими чудес, которые бы воспламеняли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги. Занимающие престолы священства во всем мире будут вовсе не искушены и не будут знать художества добродетели. Таковы же будут и предстоятели монашествующих, ибо все будут низложены чревоугодием и тщеславием, и будут служить для людей более соблазном, чем образцом. Посему добродетель будет пренебрежена еще более. Сребролюбие же будет царствовать тогда, и горе монахам, богатеющих златом, ибо таковые будут поношением для Господа, и не узрят лица Бога живого. Посему, сын мой, как я уже сказал прежде, многие, будучи одержимы неведением, падут в пропасть, заблуждаясь в широте широкого и пространного пути, ведущего в погибель».